Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В сегодняшнем выпуске две темы. Во второй половине часа продолжение воспоминаний Марины Ефимовой. А начинаем с беседы о памяти городов. Улицы, дома и мосты хранят память о тенях прошлого, о стихах, любви, голосах. Стоит только подойти вон к тому дому, перейти вот этот мост, присесть на старую ступень и открыть книгу Вячеслава Недошивина. Писатель, литературовед, следопыт, кинодокументалист расскажет сегодня о своих поисках и новых изданиях. Беседу для нашей программы записала Ирина Петерс.
Вячеслав Недошивин, который более 40 лет исследует подробности биографий поэтов Серебряного века, так объясняет этот выбор. Поэтом века Серебряного, как с легкой руки писателя Иванова Разумника была названа первая четверть XX века, повезло значительно меньше, чем литераторам века Золотого. Их имена не только не выбивались на мраморных досках, они, на моей еще памяти, буквально выжигались из нашей жизни. И век этот, стоит копнуть любой исторический документ, всегда готов обернуться, сверкнуть отнюдь не праздничным серебром, а диким переливом крови. Именно тогда довелось жить Блоку и Сологубу, Кузьмину и Мандельштаму, Ходосевичу и Северянину, Ахматову и Гумилеву. Чем дальше отдаляется от нас эта эпоха, все интереснее становится, где, а главное, как они жили. В каких домах снимали квартиры, по каким лестницам поднимались, где влюблялись, пировали, стрелялись на дуэлях или встречались порой в последний раз. Если есть история литературы, то есть и живая ее география, уверен Вячеслав Недошивин.
В разных книгах, мемуарах, дневниках, всевозможных литературоведческих трудах я выискивал адреса, по которым жили поэты, писатели, филологи, знаменитые литературные или окололитературные люди в трех городах – в Москве, в Петербурге и в Париже. И у меня накопилось за всю жизнь 5500 адресов. Это сумасшествие, конечно. Это, с моей стороны, болезнь, какая-то мания, не иначе. Но, с другой стороны, когда это все собралось, мне показалось, что страшно интересно это и другим. Заводя карточки, я старательно отмечал еще там, кто бывал у Чехова, кто бывал у Толстого, у Достоевского, у Тредиаковского, у Карамзина. Обо всех поэтах и литераторах Серебряного века, о забытых каком-нибудь Потапенко или Аверченко, или Саши Черный, обо всех этих людях получилось три тома о Париже, Петербурге и Москве по алфавиту улицы, номера домов, сохранились или не сохранились дома, это я все проверял ножками, эти 5000, понимаете, или на велосипеде. Кто когда жил и кто когда бывал, а что происходило здесь? Очень кратко, допустим, здесь Гончаров написал Обломов. Или Тургенев, отцы и дети. Или, допустим, в этом подъезде самоубился знаменитый писатель, в свое время молодой довольно, Всеволод Гаршин. Он выбросился в лестничный пролет. Историй чрезвычайно много. Допустим, в Париже скончался в отеле Александр Иванович Герцен.
Негативные моменты, но и там ведь и любовные истории у вас.
Тьма. Выступая в знаменитой французской школе «Эколь Нормаль», Иосиф Бродский, к нему подошла студентка и познакомилась с ним. И это последняя жена Мария Социани, которая, в общем, корни имеет русские. Точно так же, как, допустим, в Сорбонне выступал когда-то Бальмонт, читал стихи, к ним подошла студентка, познакомилась с ним и стала его женой, с которой он потом прожил 17 лет, и которая его хоронила. И адрес этой Сорбонны, и где жил Бальмонт, и где они останавливались в гостинице.
Ахматова,
конечно, этот дом цел в Париже. В Москве тьма домов, в которых она бывала или жила. В принципе, это где-то около 100 домов. Самый знаменитый на Большой Ордынке, где она жила в квартире у Ардовых. Там шестиметровая комнатка, в которой она постоянно останавливалась. В этой комнатке жил до этого Алексей Баталов, киноактер на знаменитый. Он сын актрисы Альшевской и ее мужа Ардова. И вот в этой комнатке он всегда выступал ее Анне Андреевне. Однажды он даже нарисовал ее портрет. И она сказала, что это один из лучших ее портретов. Актер Алексей Баталов, когда вышла одна из книг, она ему отдала гонорар, чтобы он мог приодеться, поскольку он довольно бедно жил, как и все. Он на этот гонорар купил машину, старенький москвич. И это был подарок Ахматовой фактически получилось. Она не возражала. Так вот, в этой комнатке было три нобелевских лауреата по литературе. К ней приходили. Приходила масса народа, но в том числе Пастернак, в том числе Солженицын и в том числе Бродский. Я уж не говорю о том, что там дважды была Цветаева, когда она вернулась из эмиграции.
исследователь, уготовящийся к выпуску книги «Атлас Вячеслава Недошивина», 999,1, литературный адрес в Москве, Париже и Санкт-Петербурге.
Первую 1000 адресов, то есть 300 адресов Москвы, 300 Петербурга и 300 Парижа.
Путеводитель.
Да. И вы идете по Риволи. Здесь жил, ну, условно говоря, Шатобриан, а тут останавливался Мережковский, Зинаида Гиппиус. А в следующем доме Иван Бунин или Шмелев или Куприн. Сердце русской писательницы, которая стала знаменитой французской писательницей, графиней де Сегюр. На самом деле это Растопчина София, дочь московского губернатора. Так вот, ее сердце похоронено в часовенке в Париже. И эта часовенка до сих пор сохранилась. Тоже интересно, понимаете? Таких фактов страшно много. Где Пушкин проиграл 25 тысяч рублей в Москве, на Большой Дмитровке. Есть узенький маленький дворик. Там в свое время жил такой карточный игрок, очень известный. Пушкин ему проиграл 25 тысяч рублей в карты. Этот долг преследовал его почти всю жизнь, потому что долг сумасшедший. На этой же улице, на Большой Дмитровке, на углу с Камергерским переулком, родился Ходосевич. И дом цел. Такие как бы литературные урочища.
Вы все вот это вытаскиваете. Это же адская работа.
Да. Во-первых, в собраниях сочинений писателей, Достоевского, Чехова, кого угодно. Для меня любимые тома – это последние. Там переписка. Непременно где-нибудь есть адреса. Большим подарком для меня был 91-й год, когда на прилавке хлынуло три огромных пласта русской литературы. Зарубежья, которые мы не знали. Литература, написанная в стол, и литература запрещенная, которую не печатали, понимаете? И вдруг это все мемуары, дневники, записки, предсмертные письма. Невероятное богатство. Все это покупалось, читалось, выписывалось и систематизировалось, потому что это интересно. Серебряный век только выписал в компьютере 9500 страниц.
Когда не было компьютеров в широком обиходе, 90-е годы вы упомянули, ведь все же это вручную.
Да, да.
Это для вас удовольствие?
Бесконечное. Вы знаете, мне гораздо интереснее жить в том времени, чем в сегодняшнем. Мне там уютно. Понятно эти люди.
По ходу открывали героя по-новому, совсем по-другому выглядит, чем принято считать.
И неоднократно. Иногда люди, у которых была исторически уже, поскольку они покойные, сложилась репутация одна, а на самом деле друг с помощью открытых каких-то новых либо документов, либо свидетельств, очевидцев, это менялось. Например, третья жена Михаила Афанасьевича Булгакова, Елена Сергеевна Шиловская, она же Нюрнберг. Это человек, благодаря которому были опубликованы его работы. Она очень много сделала. Я когда работал в «Комсомольской правде», я помню, как некоторые друзья из соседних отделов просто хвастались, что они знакомы с Еленой Сергеевной. Они бывали у нее дома. Я к ней относился точно так же. До тех пор, пока не узнал, что, и это подтверждено литературоведами серьезными, она была секретным сотрудником НКВД. При Михаиле Афанасьевиче Булгакове, понимаете? 91-й год, публикация книг, материалов многое изменило в оценке литературы. Самые забытые, казалось бы, поэты и писатели вдруг стали опять всплывать. И не только всплывать, а стали более знамениты, чем те, которых мы знаем по школе, даже по классике. Ну, например, скажем, Федор Сологуб. Сейчас опубликовано полное собрание его сочинений. Это несколько томов. А он был на 80 лет вычеркнут из жизни. Его не было, не существовало для нас. И напротив, допустим, Маяковский, он сегодня уже не так воспринимается читателями на фоне той же Зинаиды Гиппиус, Мережковского, Андрея Белого. Это все те, которые были забыты. Он уже не первый поэт. Более того, возникают какие-то вещи. Есть одна дама, она сейчас живет на Западе, была в свое время дружна и с Бродским, и с Довлатовым. Она в своей книжке рассказывает, как ее мать, будучи молоденькой девушкой, продавала квартиру в Москве, то ли в 19-м, то ли в 20-м. И продав квартиру, она возвращалась в Петербург, где жила. И у нее было много денег. И как-то так угораздило, что она ехала в одном купе с Маяковским. И Маяковский, узнав, что у нее есть деньги, сказал: «Вы играете в карты?» Она говорит: «Играю». «Ну, сыграем». Только Маяковский: «Я играю на деньги». Она, конечно, была в восторге. Юная девушка, которая на него смотрела, открыв рот, была страшно рада, что она познакомилась. Так он пришел, пишет эта дама, он пришел домой к ней потом, уговорил ее сесть играть в карты, и она все эти деньги проиграла. Она думала, что это все шутка, что он отдаст ей деньги. Рассказала ему всю эту историю, что вообще-то живут бедно, что продала квартиру. Нет, Игра в карты, он спокойно ушел. В принципе, никакого особого секрета здесь нет. Это Людмила Штерн, довольно известная на Западе сейчас писательница. С матерью ее случилась вот такая история. Ну, как относиться, понимаете, морально к Владимиру Владимировичу? Ах, какой! Ведь он же руки подавал женщинам, ухаживал.
Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Атлас Недошивина». Писатель, литературовед, следопыт, кинодокументалист Вячеслав Недошивин рассказывает о своих поисках и новых изданиях. Беседу для нашей программы записала Ирина Петерс.
В предисловии к одной из своих книг Вячеслав Недошивин пишет следующее. «Верно говорят, правда в деталях, в бытовых подробностях и говорящих обстоятельствах, в грубых фактах и трогательных мелочах, в том ссоре, из которого может расти поэзия. История любви, сцены ушедшей жизни, разные мнения о поэтах. Я добирал недостающие факты, которые могли бы дорисовать знакомые уже портреты. Сравнение мемуаров, когда об одном и том же случае рассказывает два или даже пять человек». Разобраться, где правда, где ложь, где легенда, миф, сплетня, а где реальность. Это и есть сверхзадача моей, увы, конечно, несовершенной и незаконченной работы. Главное же в первоисточниках, в мемуарах, воспоминаниях, письмах, дневниках моих героев. Поэтому упреков вроде подглядывания в замочную скважину я не принимаю. Во-первых, откровенным и даже грешным было то самое серебряное время. Во-вторых, знание любовных и прочих интимных обстоятельств помогает понять и мотивы творчества. Начиная с символистов конца XIX века, принципом стихотворцев стало соединение жизни поэта и его поэзии. Они считали, и в этом была их известная революционность, что надо творить не столько в стихах, сколько в жизни. И необычную свою жизнь эту делать потом, иногда сознательно, объектом поэзии. Факты биографии, дуэли, измены, драки, порой неблаговидные поступки, равно как и высокие, тончайшие переживания поэтов, все переплавлялось ими в стихи. Это было ошеломляюще ново для России, но в конце концов стало одной из отличительных черт поэзии Серебряного века. Другое дело, что тонкое должно оставаться тонким, простота не вправе превращаться в грубость, а вещи чисто житейские не должны унижать героев, а просто дорисовывать их портреты. И все в конечном итоге упирается в авторскую меру понимания, зависит от масштаба личности рассказчика. Полагает Вячеслав Недошивин.
Я сделал 100 фильмов о Серебряном веке, 60 фильмов Петербурга и 40 фильмов о Серебряном веке Москвы. Это телевизионные циклы. Историй чрезвычайно много. Допустим, рассказываю о любви Есенина к поэтессе, юной совсем девушке Наде Вольпин. Надежда Вольпин потом родила от Есенина сына, как известно, вот того Есенина Вольпин, который недавно скончался, правозащитник известный. Там все было серьезно. Несколько лет длился этот роман. Я знаю, где они познакомились, но практически не осталось адресов Вольпин в Москве. Нет ни в одном источнике. И это меня смущало. Ну, можно показать фотографии, можно показать какие-то штучки-дрючки. Но, в принципе, если общая цель фильмов – дома, то ты покажи этот дом. А домов нет, и адресов нет. Только в одном случайном источнике я прочел, Надя Вольпин там пишет, что я жила в то время в Глазовском переулке на 7-м этаже. Выходила на крышу гулять. Это был последний этаж. Глазовский переулок цел. Я иду туда, хожу по этому переулку взад и вперед. Есть всякие дома. 8-этажные, 4-этажные, 3, 5. Нет 7-этажного ни одного дома. Думаю, мать честная, ну не могли бы снести. В глубине стоит такой доминка, но 6-этажный. На всякий случай подхожу, а там сейчас здание официальное МИДовское. А она в своих записках пишет, что это было здание общежития Коминтерна. Я их спрашиваю, мы ничего не знаем, говорят они, идите вот к коменданту. Комендант – старичок. Я ему начинаю рассказывать. Есенин, перед тем, как уехал с Исидорой Дункан в Америку, он пришел в общежитие Коминтерна, поднялся к своей любимой, и она повела его на крышу. Это действительно факт. И на крыше она вдруг сказала ему, что если хотите, я отсюда прыгну. Я покончу с собой. И она увидела в его глазах, испугался. Сам готов. Такая драма. Я ему это рассказываю. Он мне говорит, это мне все неинтересно. Но общежитие Коминтерна было в нашем доме. Я говорю, как в вашем доме? Там должно быть 7 этажей. А у вас 6-этажный дом. Он говорит, а с улицы не виден мансардный этаж наверху. Понимаете? И мы добились разрешения снимать на крыше, подходили к этому барьер и рассказывали эту историю, связанную с романом Нади Вольпин и Есенина.
Кстати, Вячеслав Недошивин сторонником версии убийства Сергея Есенина не является. Подсчитано, напоминает он, что поэт в течение жизни, начиная с 17 лет, 5 раз покушался на самоубийство. И никто, ни родственники, ни друзья, ни жены ни разу не упомянули, что поэта могли убить. Я думаю, они все знали, о многом догадывались, считает Недошивин.
О реакции людей по этим адресам. Как обычно люди реагируют?
В картотеке указаны номера квартир. Во всей этой книжке я эти квартиры вычеркнул. Чтобы люди не знали.
Будут ломиться, да. А там новые хозяева.
Да, да. В том-то все и дело. Я, например, человек ужасно любопытный. Мне страшно интересно, как жила Лилия Брик вместе с Маяковским и с Осипом Брик в Петербурге на улице Жуковского. Выглянуть в окно комнаты, где жила Любовь Андреева Дельмас, любовница Александра Блока. Он посвятил ей целый цикл «Кармен», понимаете? Она жила на 5-м этаже, я знаю ее окно. Но как мне туда попасть? Там же люди живут. Мне неловко. А если я прихожу с телегруппой, это совсем другое дело. Телевизионщики наглые до предела. Они звонят, хозяев отстраняют в сторону, мебель двигают, спрашивают только одно, где у вас тут розетка, чтобы воткнуть свои осветительные приборы. Пока они там готовятся, я все обсматриваю. Я могу погладить подоконник, который гладила Ахматова. Я могу форточку открыть, там защелка еще тех времен. Такого рода вещи для меня страшно важны. Но написать это в книге, которая будет называться «Атлас Вячеслава Недошивина», написать квартиры я не могу, потому что здесь просто люди, и я встречал таких, попав в какие-то квартиры, где жил, допустим, Блок или Брюсов, жители сегодняшних, которые говорили, ну, надоели. Приходят с утра до ночи, звонки бесконечно, здесь жил Блок, дайте нам, с какой стати? Поэтому я все квартиры оставил для себя, а из книжки, из этой вычеркнул.
Вас в прямом смысле можно назвать литературным сыщиком. Наверное, помогает первоначальная профессия журналистика. Пару слов упомянули, что вы думаете о журналистах. Как говорят, вы все ходите, вы нюхиваете, вы щучиваете. Вот это свойство ищейки. Если бы, предположим, ваши таланты не развились в сторону литературы, а вы могли бы, например, действительно работать сыщиком? Вам бы хотелось?
Нет, не хотелось бы. И, по-моему, нет у меня таких талантов. Как тому Цветаев напишет, через 100 лет я вижу, как ты ищешь дом, где я жила и дом, где родилась. Но, в принципе, любым человеком движет интерес. Если тебе самому что-то бесконечно интересно, то будьте уверены, это будет интересно и кому-то еще. Вот это моя книжка «Прогулки по Серебряному веку» Санкт-Петербурга, но все-таки там 500 страниц. Она была издана в 2008 году. Сейчас она издается уже 4-м издании, и народ до сих пор ее покупает. Я не приписываю себе какие-то там заслуги необычные, просто знаю, что интересно тебе самому, рано или поздно будет интересно и другим. Этот интерес гнал меня по улицам, на велосипеде, велосипедные вот эти розыски. Мне любопытно выглянуть в окно, где Ахматова любила по вечерам лежать и наблюдать заката над Невой. И еще слушать пение солдат. Это 19-й год. Она жила вместе со своей подругой Ольгой Судейкиной. И вот 6-е окно от фонтанки, оно до сих пор цело. И можно зайти. И это окно увидеть. И увидеть эти закаты. Ну, разве не интересно? А разве не интересно, допустим, такой был поэт, знаменитый сегодня, а раньше забытый на многие годы, Михаил Кузьмин. Так вот он пишет в своих записках, что в гимназии, когда он учился, гимназия сейчас цела. Директор, чтобы гимназисты не скатывались по металлическим перилам, приваривал через каждый метр шарики. Я захожу в эту гимназию, целые эти даже шарики. Или потрясающий факт, у Мандельштама есть знаменитый стих «Я вернулся в мой город, знакомый до слез». Стих этот он написал в начале 30-х годов в Петербурге на одной из линий Васильевского острова, в квартире брата на 5-м этаже. И там есть такие строки: «И всю ночь до утра жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных». Кандалы цепочек дверных – это всегда на черной лестнице. Там у него даже в стихах говорится: «Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. И всю ночь до утра жду гостей дорогих, шевеля».
Следователь, прирожденный. Товарищ следователь, продолжайте.
Мы туда приходим с телегруппой, поднимаемся в эту квартиру. Телегруппа начинает отстранять хозяев, искать розетку, расставлять свои софиты. А я тихонечко иду на кухню. Открываю дверь на черную лестницу. Вы умрете. До сих пор эта цепочка. До сих пор телеоператор, которого я подозвал, первым делом снял именно это. И мне потом рассказывали, что директор музея Анна Андреевна Ахматова и Нина Попова, я не знаю, насколько это правда, якобы попросила доставить в музей всю дверь с этой цепочкой. Потому что это артефакт, вещь, которая попала в гениальные стихи. И она была цела, и никому не было дела до этого. Никто не поднимался в эту квартиру. Ну разве это не интересно?
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Атлас Недошивина. Писатель, литературовед, следопыт, кинодокументалист Вячеслав Недошивин рассказывает о своих поисках и новых изданиях. Беседу для нашей программы записала Ирина Петерс.
Каждое имя связано с загадками, которые до сих пор не раскрыты. Например, спас ли Сталин Анну Андреевну Ахматову? Почему она осталась жива? Очень сложные отношения. С одной стороны, называл Сталин ее монахиней и блудницей, что озвучивал потом Жданов в своем докладе. Осуждение, известное постановление ЦК партии об Ахматовой и Зощенко. А с другой стороны, в 49-м году, после того, как арестовали в очередной раз ее сына Льва, с ордером на арест Ахматовой, министр внутренних дел, тогдашний МГБ Абакумов, пошел в кабинет Сталина получить разрешение ее арестовать. Других больше никого не было, и ее не арестовали. Значит, Сталин запретил, больше некому. Тем более он пришел с ордером, это факт установленный. Сталин спас ее или не спас? Мотивы непонятны. Но все пять самых крупных дерева русской литературы, они все остались живы. Пастернак, Ахматова. Ну, посмотрите, Цветаева, муж в тюрьме, как враг советской власти, дочь в тюрьме, сестра в тюрьме. Ахматову ни разу не вызвали даже на допрос. Ни разу. Родственников ссылали. Были специальные лагеря для родственников. Нет.
Такое впечатление, в этом некий даже садизм есть, что действительно вот эти вот большие деревья, большие поэты, вокруг них так все выпалывалось. Вы смотрите, тут я подбираются.
Знаю, именно так. Все те, о кого мы говорим, не Ахматовы, не Платонов, не Замятин, не были приглашены на съезд писателей. Их как бы не было. А на самом деле они остались все. Об этом многие писали. Существуют огромные тома сегодня. Сталин и Шостакович, Сталин и Булгаков и так далее. Но остаются загадки Мандельштама арестовывают за его стихи. Почему такой мягкий приговор? 3 года ссылки, да еще вместе с женой можно поехать. Ну, небывалая вещь. Стихи смертельные.
Расстрельные.
Расстрельные. И существует версия, что нет, его арестовали не за стихи. Арестовали за пощечину Алексею Толстому. Мандельштама арестовывают в середине мая, а уже в конце мая ему дают срок вот эти 3 года ссылки. Мгновенно все было сделано. А почему, например, только в июне после письма Бухарина Сталину появляется надпись «Сталин, кто дал право арестовать Мандельштама?» С какой стати? Все сделано. Моя точка зрения, что чекисты, которые арестовали Мандельштама, они побоялись сказать Сталину об этих стихах. И уж тем более побоялись показать их. Потому что он бы уничтожил всех. И тех, кто читал. У чекистов получается странная вещь. Они, значит, осуждают Мандельштама. Но они не вызывают на допрос ту женщину, поэтессу Марию Петровых, которой Мандельштам не просто читал стихи, но которая переписала эти стихи. Они ее даже на допрос не позвали. И поэтому Мария Петровых до конца жизни была уверена, что Сталин этих стихов не читал.
Еще тема, фамилия, вокруг которой ваша страсть кипит, узнать, исследовать вот сейчас.
В 1985 году защитил диссертацию кандидатскую. Первая диссертация в СССР об антиутопиях. О Хаксли, Орвеле, Замятине. Меня чрезвычайно заинтересовал Джордж Орвел. Каждые 10 лет я писал. И вот позвонил директор издательства. Не могли бы вы для Жозаева написать книгу о Джордже Орвеле? 3 года только что закончил. Я занимался Орвелом. Это тоже страшно интересно, потому что такая необычная судьба. Один из оригинальнейших мыслителей 20 века. Он воевал в Испании, сознательно уходил в нищие, в бомжи.
От Джорджа Оруэлла вновь к российскому серебряному веку. Как его поэтам довелось встречать Новый год.
Это будет грустно. В Коктебель, Волошин, когда он жил со своей женой Марией Заболоцкой, причем зимы он жил там один, полное безлюдие, первые годы советской власти. Каждый Новый год Волошин в своем этом холщовом хитоне зажигал свечу и шел к морю. и так встречал Новый год. Иногда даже заходя в море, понимаете, несмотря на то, что это зима. Это одиночество, жесточайшие опали, ужасные бедности, слепнущие, теряющие голос, ужасный, крупнейший поэт 20 века. Такая жизнь. Он там так и умер. Ахматова, Мандельштам, Цветаева. Несколько раз они собирались под Новый год в знаменитых кабачках Петербурга. Сначала в «Бродячей собаке» на площади искусств, а потом Мандельштам об этом пишет, что 17-й год, это последний Новый год, он встречал в «Привале комедиантов». Там было шумно, весело, пьяно, говорливо. И никто не знал, что они встречают, в общем, год, который подведет черту под их жизнью. Весь ужас в том, что многие из них просто реально звали революцию. Призывали. Федор Сологуб из своих собственных средств финансировал собрание тайны большевиков. Александр Блок тащил красное знамя впереди демонстрации 1905 года. Звали. Думали, что вот сейчас откроется, вот сейчас будет мир справедливый. И вдруг это все... Что за пламенные дали открывала нам река, но не эти дни мы звали, а грядущие века.
Вячеслав Михайлович Недошивин о своих находках. Некоторые из них войдут в его новую книгу «Атлас Недошивина». Беседу для нашей программы записала Ирина Петерс.